На прошлом занятии мы с вами знакомились с вечерним богослужением. И так очень коротко просто пробежимся, потому что на самом деле и утреннее богослужение, и вечернее, они соединены, связаны, и основная мысль проходит через оба этих богослужения. Ну, а собственно даже и литургия тоже все включает в себя. Основные какие-то вот идеи. Вечернее богослужение, и в основе вечернего богослужения это был вынос светильника, или, скажем так, внос в храм светильника, в алтарь в храм светильника, возжигание светильника, воспевание гимна «Свети тихий». Вот. Светильник этот символизировал Христа Спасителя, вот, и благодарение за прошедший день, благодарение за возможность лицезреть свет, лицезреть Христа, молиться, обращаться к Нему, оно сопровождается в вечернем богослужении, на протяжении всего богослужения вечернего. И сегодня мы уже приступим к рассмотрению утреннего богослужения, причем некоторые моменты вечернего мы в прошлый раз не оговорили, упустили, в связи с тем, что именно вечернее богослужение в древности было неразрывно связано с утренним богослужением. А в настоящее время часть, вот эта связующая, может быть, да, она осталась только в вечернем богослужении. Вот, и значение его немножко утрачен. Я, собственно, говорю о литии. Есть такой момент в вечерний, когда совершается лития. Вот. Мы ее немножко упустили, но сегодня мы ее коснемся. Мы говорили также о том, что само вечернее время, а за ним следующее и ночное, оно располагает человека к молитве, к воздыханиям, к благодарению. Время особое, когда вся природа замирает, и в этом замирании тоже такое ощущение, что и природа тоже в таком благоговейной тишине молится Богу. В 133-м псалме есть удивительные слова, призывающие нас именно к ночной молитве. «Се ныне благословите Господа, все раби Господни, в нощах», то есть ночью, «воздержите руки ваши во святая и благословите Господа». Вообще ночь, еще в Ветхом Завете, а мы уже встречаем в Священном Писании и Нового Завета, часто употреблялось как время молитвы. И мы сами вспоминаем евангельские какие-то события или даже, скажем так, в преддверии каких-то важных событий Господь Иисус Христос удинялся для молитвы, для ночной молитвы. Время, когда Его не окружали толпы людей, жаждущих услышать Спасителя, увидеть Его, получить какую-то от Него пользу, исцеление ли, утешение или с какими-то своими вопросами. И вот только ночью Господь мог, когда уже все отдыхали, уединиться, и в этой молитве Он, конечно, обращался к Богу. И в Евангелии мы встречаем несколько таких моментов, случаев. Это после насыщения 5000 хлебами в пустыне, Господь после этого уединяется, идет на гору помолиться и молится до полуночи. Вот. И это, собственно, предшествовало чудесному хождению Спасителя по водам, когда Он идет уже после ночной молитвы к Своим апостолам, 12, которые переплывали озеро Галилейское, и была буря, и вот апостолы увидели Христа, и апостол Петр пошел по водам за Христом. навстречу Христу. Второй случай – это молитва Иисуса Христа, предшествующая преображению. Преображению Спасителя, когда перед преображением Господь молился на горе Фавор. Вообще, есть церковное предание, может быть, не на всех иконах, а очень редко, но иногда можно встретить на некоторых иконах, когда преображение изображается на темно-синем фоне. И на этом темно-синем фоне блистательные одежды, лучи, исходящие от одежды Спасителя, они еще больше создают такой вот эффект. И как сами Евангелие, помните, апостолы, евангелисты описывают, что одежды Христа стали настолько белыми, что и белильщик не может выбелить. Он не знал, с чем сравнить. И на самом деле, по преданию, преображение происходило ночью. И, конечно, свет среди темной ночи, восточной, это еще больше усилил вот это впечатление апостолов. Вот. А само эта ночная молитва перед тем, как Господь преобразился, вот, она тоже предшествовала событию, не просто преображению. Преображение как раз было незадолго до страдания Спасителя. И в преображении Господь утверждает апостолов в своем могуществе, показал свою славу. На самом деле все грядущие страдания, они принимаются Спасителем вольно. Третий случай – это молитва Спасителя в Гефсиманском саду, уже непосредственно перед самими страданиями Спасителя крестным путем. Господь молится в Гефсиманском саду напротив града Иерусалима. Четвертый случай – это уже чудесное освобождение ангелом апостола Петра. Вот эти повествования мы уже читаем в книге «Деяний». Вот оно тоже совершилось ночью, когда собрались и молились верующие христиане в доме Марии, матери Иоанна, называем Марком. Вот произошло это чудо. Петр вернулся к ним из темницы. Пятый случай – это также чудесное освобождение из темницы апостола Павла, его спутника Силы. Оно, более того, сопровождалось великим землетрясением, поколебавшим основание темницы. Вот. И в это время как раз Павел и Сила молились и воспевали Бога. Вот. А узники же их слушали. Шестой случай мы встречаем уже в Троаде, когда апостол Павел и его ученики собрались ночью в час молитвы, и это был, по всей видимости, воскресный день, преддверие воскресного дня, ночное, скажем так, богослужение. Читали Священное Писание, молитвы, и один юноша, сидя на подоконнике дома, он задремал, уснул и выпал из окна. Вот. И, собственно, разбился, можно сказать, насмерть, да? Но апостол Павел спустился и совершил чудо, сказав, что не беспокойтесь, душа его жива. Вот. То есть вот эти вот все случаи нам показывают, что ночная молитва, конечно, имела особое значение. С одной стороны, можно полагать, это было связано с тем, что гонения на христиан, начинавшиеся, может быть, уже периодами, потом затихавшие, потом опять начинавшиеся, они побуждали христиан собираться именно по ночам, чтобы вот, по домам, чтобы их как бы не привлекать к себе внимание. Но опять же обращаемся к текстам Ветхого Завета, да, призывание вот из псалтыря царя Давида: «В нощах воздержите руки ваши во святая и благословите Господа». То есть ночь все-таки всегда считалась особым временем. Как в прошлый раз тоже вот он привел слова удивительной песни отца Романа Тамберга и архидиакона Любую ночь нам даровал Всевышний, как лучшие молебные часы. И, естественно, первые начала гонений, это и христиане, конечно же, собирались ночам, по ночам, когда появились первые мученики, когда уже архипастырей христианских церквей подвергали мученической смерти, то христиане собирались по ночам, и ночная молитва была для них неким утешением, поддержанием, укреплением их веры. Так, например, в книге, в писаниях мужей апостольских описывается события, что происходили с мученической кончиной святителя Игнатия Богоносца. Описывается его паство. Они всю ночь бодрствовали дома в слезах и с молитвы, коленопреклонением просили Господа утешить о случившемся. Другим поводом к ночному богослужению, к молитвенному бодрствованию ночью служило, конечно же, и само чудо воскресения Христова, которое также, мы если помним, да, произошло ночью. Вот. И уже рано утром жены-мироносицы пришли ко гробу и уже не обрели Спасителя во гробе. И пасхальному богослужению предшествует Страстная Седмица и так называемая Пасха страданий, которая заканчивается именно вот в день воскресения. И вот, как интересно, в сирийской дидаскалии по этому поводу сказано: «Собирайтесь вместе, пребывайте без сна и бодрствуйте всю ночь в молитвах и молениях, чтениях пророков, Евангелия, псалмов, страхи и трепети, усердной молитве до третьего часа ночи, следующей за субботой». Все тут Великая Суббота, да, и потом прекратите ваш пост. Ну, хочется, наверное, историческую сторону богослужения я чуть позже озвучу, а хочется просто, наверное, пробежаться по самой утренней службе, с чего она начинается и из чего она состоит. После отпуста, которым заканчивается вечерня, вот, благословением священника, в храме чтец выходит на середину храма и начинается чтение шестопсалмия. Шестопсалмия – это чтение, состоящее из шести псалмов. Из шести псалмов. Можно записать их номера. Это 37-й псалом, 62-й, 87-й псалом, 102-й и 142-й. А начинается шестопсалмия словословие: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, человеце благоволение». Во время этого чтения в храме выключается свет, тушатся свечи, остаются только зажженные лампады у икон. И сама вот эта тишина, слышно весь храм только чтение чтеца, вот, тишина, полумрак, время, когда человек может сосредоточиться и помолиться, обратиться к своей душе, вот, вслушиваясь, конечно же, в слова удивительных, этих удивительных шести псалмов. И вот, по-моему, даже как-то вот вы, по-моему, спрашивали на прошлом занятии, вот как на вечернем богослужении и вообще бывает вечернее и утреннее, как правильно сосредоточиться, как правильно настроиться на молитву. И, может быть, один из таких хороших способов – это просто внимательно слушать то, что читается в храме. И шестопсалмия – это одно из таких чтений, когда человека ничего не отвлекает, и можно слушаться в эти удивительные слова, которые читает чтец из Псалтыри. «Господи, что ся умно шестужающие, нози восстают на мя, мнози глаголят души мои, не спасение ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой, слава моя, и возносяй главу мою». Вот так начинается шестопсалмия. После словословия чтец произносит еще два стиха. «Господи, усне мои отвердиши». То есть начальное словословие и шестопсалмия само нас как бы настраивает на то, что мы ждем, ожидаем пришествия Христа, Христа Спасителя. И словословие, которое воспели пастухи, когда им явились ангелы, вот это словословие, с этим словословием начинается шестопсалмия, слава Вышних Богу. И потом следующие два стиха повторяет чтец, это «Господи, усне мои отвердиши, и уста мои возвестят хвалу Твою». И далее идут, конечно же, удивительные слова. «Аз уснух испах в остах, яко Господь заступит мя». «Не оставь меня, Господи, Господи Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего». На самом деле, шестопсалмия – это такие псалмы, которые, наверное, подойдут для человека, пришедшего в храм с любым настроением. С любым настроением, и человек пришел с радостью, и он может в этих псалмах услышать, найти те слова, которыми может поблагодарить Бога за прошедший день, за что-то, произошедшее в его жизни или грядущее. Вот. Или человек пришел с какой-то скорбью, и он здесь тоже может найти слова эти же утешения. И даже человек, просто пришедший с холодным сердцем, или, может быть, не настроен еще на молитву, шестопсалмия, конечно же, удивительно помогает человеку настроиться на этот лад. Я вот почему-то, не знаю, вспомнил удивительный случай. У нас был в семинаре, когда один студент, у него произошел конфликт с инспектором, вот, и он вышел читать шестопсалмия. Но на самом деле его такие внутренние переживания внутри сердца были, вот, и он их еще не преодолел, и за послушание вышел читать шестопсалмию, и получилось так, что вот свои эмоции он не смог сдержать и выплеснул все свои внутренние переживания в тексты этого шестопсалмия, и получилось что-то похожее, да, на такое вот, что вот я немножко как бы воспроизведу, как он это читал. «Господи, что се умноша стужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголят души мои, не из спасения Бози его. Ты же, Господи, заступник мой, слава моя, и возносяй главу мою». То есть, ну, как бы и всем понятно было, и знали, что там произошло, и, конечно, молиться было тяжело, и все, конечно, даже так смешно было, ну, почти что, ну, смех у многих вызвал, да. Да, на самом деле, конечно же, конечно, и в храме есть такая традиция, что как раз в храме читается монотонно, вот как вот говорят, бубнишь, как панамарь. Вот. Вот именно вот такое ровное чтение, оно считается таким уставным. То есть человек, чтобы человек мог прийти, вот как я сейчас об этом говорил, да, и мог в чтении кто-то получить утешение, кто-то порадоваться, каждый мог помолиться о своем. Ну и сами вот эти, кстати, псалмы, желательно даже хорошо бы знать, и можно дома их читать накануне, и просто иметь в виду, потому что вот эти псалмы, они могут быть такой поддержкой и по жизни, и вообще в древности мы знаем, что первые христиане, они псалтырь знали наизусть. Вот. А в некоторые монастыри не принимали. Но, а не принимали почему? Потому что многие были безграмотные и не могли, допустим, даже читать, а знание псалтыря, может быть, на слух, чтобы для поступления в монастырь человек должен знать псалтырь. Вот, то есть он на слух запоминал его, где-то вот слушал, да. Вот. И знание псалтыря было, конечно, необходимо, важно. Потом псалтырь – это основа вообще церковной нашей молитвы. Псалтырь мы, чтение псалтыря мы слышим и на литургии, и на утреннем, и на вечернем богослужении, и в наших утренних, вечерних молитвах. И цитирование псалтыря мы слышим и в Священном Писании. Это пророческая книга, покаянная книга, она собирает в себе все. Вот. По окончании шестопсалмия выходит диакон на амвон и возглашает: «Бог Господь, и явися нам!» И вот долгожданные, зажигаются свечи, и вот долгожданный Господь является. Мы ожидаем Господа, и Господь, и явление Господа предваряет вот этой ктеньей. «Бог Господь, и явися нам! Благословен гряды во имя Господне!» Мы ожидаем Христа, мы ждем Господа. И опять вот, возвращаясь к шестопсалмию, одна все-таки из важнейших частей утренней, шестопсалмия символизирует собою человека, потерявшего Бога. Человек, стоящий в темноте, ищущий Бога, ожидающим пришествия Спасителя. Мы оказались здесь вдали от Бога, потеряли рай, и вот это плач Адама, может сказать, о утерянном рае. Шестопсалмия. И заканчивается оно удивительными словами: «По Господь явися нам». То есть Господь явился. Идет мирная ектенья, и после мирной ектеньи читаются кафизмы. Читаются кафизмы, которые предваряют еще один важный момент утреннего богослужения. А мы разбираем, ну, по большей части, наверное, не вседневную утреннюю, да, а утреннее богослужение бывает и праздничное, и будничное, вседневное. Вот мы будем разбирать, наверное, более, скорее всего, праздничное, которое, на котором мы чаще присутствуем, в субботу вечер, под праздники. Вот. И еще одна важная часть утреннего богослужения – это поле Иелей. Поле Иелей. Греческое слово, которое обозначает много елея. Много елей. Что такое елей? Масло. Елей – масло. Поле Иелей. В это время зажигаются все светильники в храме, паникадила, свечи, священникам, у священников тоже они выходят, им, зажигают им свечи, дают пономари. Вот. И начинаются красивые торжественные песнопения, тоже повествующее о пришествии в мир Спасителя. В субботу вечером на воскресной службе мы слышим Евангелие, в котором как раз повествуется о воскресении Христа. совершается каждение храма, каждение алтаря, поется величание и поется после прочтения Евангелия песнопение «Воскресение Христово». «Воскресение Христово». По, как бы так, сложившейся традиции, да, считается, что каждое воскресенье – это образ Малой Пасхи. Малой Пасхи. То есть мы вспоминаем Пасху. То есть сама Пасха у нас раз в год отмечается, но жажда воспоминания об этой Пасхе, мы вспоминаем ее каждое воскресенье. И воскресенье – это и есть Малая Пасха. И после прочтения Евангелия, после того, как пропоют воскресение Христово, начинается чтение канона. Вот еще одна часть, которая входит в утреннюю. То есть это шестопсалмы, основные части, да, полиилей, и к нему, как продолжение полиилея, в него входит это канон. Канон – это правило. Если дословно перевести, правило, установленное, да, канон. И канон состоит из тропарей. Из тропарей, прославляющих данный праздник, события или святого. Вот. Канон состоит из 9 песен. И каждая песня канона начинается с отдельного тропаря. Он называется «Ирмос». «Ирмос» – это небольшое такое песнопение, которое является связующим звеном между вот этими 9 песнями. С «Ирмоса» вот хор начинает петь «Ирмос», и потом чтец читает остальные тропари, вот, каждой песни. Вот. Причем каноны могут соединяться. То есть там совершается, допустим, если служба воскресению какому-то святому, то есть соединяется сразу несколько канонов. И читаются несколько тропарей, допустим, 4 тропарика читается воскресению Христову, там 4 тропаря святому. Вот, или празднику. Вот, и 4 тропаря там еще, там, если второй там святой, может быть, или какое-то опять событие. Вот. Заканчивается каждая песня катавасией. То есть каждая песня начинается с песнопения хора. Хор поет «Ирмос» сначала. Читается сама песня. И заканчивается она катавасией. Катавасией. И хочется, наверное, немножко уделить внимание содержанию вот этих песен, потому что основное содержание «Ирмосов», оно везде преследует как бы одну похожее содержание. Первая песнь канона – «Ирмос», она повествует события Ветхого Завета, книги «Исход». Это песнь, воспетая Моисеем после чудесного перехода Израиля через Черное море. Вот слова этой песни. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, превознеся коня и всадника его, вергнул в море, Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением». Это перевод уже на русский язык. Вторая песня, мы ее практически не встретим в обычных канонах, молитвословах или на обычном богослужении. Вторая песня пропускается. И это связано по большей части с тем, что она имеет покаянный характер, и великим постом только мы можем услышать содержание второй песни канона. Она имеет обличительный характер, когда пророк Моисей обличает свой народ за преступление заповеди, за нарушение закона. И песня сопровождается различными проклятиями за то, что будет людям, богоизбранному народу, если они не будут или если они будут нарушать заповедь Божию, не исполнять их. Третья песнь святой Анны, матери пророка Самуила. Вот, и в ней выражается радость о рождении сына. «Потрадовайся, сердце мое», есть там такие слова, да? «Вознесись, рог мой, в Бозе моем». Четвертая песнь пророка Аввакума. В ней повествуется о грядущем шествии Господа для суда над халдеями, которые угнетали еврейский народ. Пятая песнь – это песнь пророка Исаии, исполненного пророческого ожидания всеобщего воскресения. Шестая песнь взята из пророка, из песни пророка Ионы, воспетая им в чреве кита. Помните вот это событие библейское, когда за прислушание этого праведника Господь устроил на море бурю, и праведника этого выбросили, когда он сознался, что по его вине им грозит такая угроза, что они могут утонуть, его выбросили в море, и его поглотил кит. Поглотил кит, и вот в чреве кита, осознавая свою и вину, раскаиваясь, вот. И звучит непоколебимая надежда святого праведника. Вот эта песня, она вошла в состав канона. Начинается шестая песня вот именно этим, этой песней. Шестая песня начинается вот текстом вот этого содержания этой песни. Седьмая песня. Хвалебный гимн трех отроков, которые находились в Вавилонской пещи и которые чудесно не сгорели. Восьмая песня Богородицы и посвящена Богородице. И девятая песня заканчивается, была воспета Захарией, отцом Иоанна Предтечи. Она прославляет Бога за спасение и за дарование народу его. Собственно, содержание канона, это тоже, ну, очень часто бывает в храме, в это время совершается помазание, и вот это движение в храме, оно иногда отвлекает, вот, но содержание канона, конечно же, раскрывает суть настоящего праздника, который совершается, и слова канона очень трогательные, удивительные. Более того, тем более, что большинство канонов, особенно воскресных, к ним приложил руку такой великий святой, как Иоанн Дамаскин. Вот. Каноны многие святые отцы были составителями этих канонов. Это и Федор Ступит, Косьма Маюмский, вот, опять же, Иоанн Дамаскин и многие-многие другие. Заканчивается канон хвалитными стихирами. Хвалитные стихиры идут после канона. И если помазание закончилось, и священник зашел в алтарь, то в конце хвалитный стихир, царские врата закрылись, то В конце хвалитных стихир открываются царские врата и начинается словословие. Начинается она с возгласа священника: «Слава тебе, показавшему нам свет». Вообще, как бы вот тема света, она проходит и через всю вечернюю, о чем мы говорили, да, и опять же та же утренняя, это и зажжение светильников на Палилее, и прославление на словословие. А словословие чаще всего в древности службу строили так, что богослужение, именно утреннее, заканчивалось под восход солнца. А в некоторых греческих монастырях, на Святой Земле, допустим, в монастыре Савва Священного, так, собственно, и эта традиция сохраняется, когда большие всеночные в день совершаются. То есть есть специально установленный монах, который следит, чтобы богослужение, чтобы оно шло, чтобы оно не затягивалось, и шло, подошло кульминация, что момента «Слава тебе, показавшему свет» именно совпало с восходом солнца. Вот. И по окончании словословия, которое поется, «Слава Вышний Богу», опять же, «На земле мир человеческое благоволение». И по окончании словословия произносятся две иктиньи: просительная и сугубо иктинья. Заканчивается утренняя первым часом. Вот это коротко схематическое, схематически рассказал, из чего состоит утренняя. И все-таки хотелось, наверное, затронуть историческую сторону утреннего богослужения. И обратимся к паломнице Этерии. Паломница Этерия – это паломница, которая в IV веке, западная паломница, путешествовала по Святой Земле, и она оставила записки о том, как проходили богослужения на Святой Земле. Вот что она говорит, что в храме Воскресения Христова богослужение ночное совершается ежедневно. Начиналось оно до пения петухов. Два или три пресвитера и диаконы с монахами-девственницами, народом, пели песни, псалмы, антифоны. После каждой песни произносилась молитва. Когда же наступал рассвет, тогда начинали петь, собственно, утренние песни. Затем приходил епископ, он входил в пещеру гроба Господня и читал общую молитву. Сначала для всех, потом благословлял оглашенных, те, которые готовились к принятию христианства. Затем читал еще молитву и благословлял верных, после чего на рассвете был отпуск. То есть совершалось богослужение обычное, уставное, а в промежутках это время заполнялось молитвами. Молитвами, которые, чтением псалтыря, молитв, которые исполняли обычные монахи. Монахи вот в настоящее время как бы такую функцию исполняет Святогробское братство в Иерусалиме. И, может быть, даже вот этим отголоском вот этого исторического отголоском того, что вот монахи заполняли свободное между богослужениями время при храме гроба Господня, есть католические монахи, францисканцы, монахи-нестяжатели. То есть они ходят в таких простых балахонах, сандали на босу ногу. Вот, собственно, такие монахи, Вот. Понятно, тогда еще католиков не было разделения церквей. Вот. Простые монахи, они как раз заполняли свободное время. И любые паломники, которые находились на Святой Земле, они в любое время могли поучаствовать в богослужении у гроба. Когда приходил епископ, понятно, монахи уходили вот, отдыхать или продолжали участвовать в богослужении. А как вообще появились ночные богослужения, скажем, вот в Константинополе? Как бы такая традиция, которую мы сейчас уже, к сожалению, утеряли, вот, но по словам Сократа Схоластика пишет, что ночные моления первыми их начали совершать, как ни странно, ариане. Ариане – это еретики, которые почитали Сына Божия только как человека, а не как Бога. И вот что пишет Сократ Схоластик. Ариане собирались вне города в праздничные дни каждой недели, то есть субботу, воскресенье. Вот, сходились на городских воротах против портиков и на двух противоположных сторонах пели гимны по учению арианскому. И вот святитель Иоанн Златоуст, дабы не верующая паства не соблазнилась этими песнопениями, он в противоположность им тоже стал организовывать ночные богослужения, но более торжественные, с выносом зажженных свечей, с крестным ходом, с выносом крестов. Вот. И эти богослужения ночные, они не ограничивались одним днем. Вот что Иоанн Златоуст в беседе после землетрясения говорит, обращаясь к христианам, восхваляя их удивительное желание молиться. «Вы не знаете дня и ночи, но то и другое время обращаете в день, не воздух изменяя, всеночными бдениями просвещая ночи. У вас ночи без сна, и власть сна прекратилась, так как любовь ко Христу победила слабость естества. Вы отринули ненависть, удалили низкие страсти, насадили добродетели, имели силу провести целую ночь в священном бдении. Наступает ночь, и все идут в церковь. Я думал, что после первого и второго дня бессонница изнурит ваши тела. Но теперь, чем более продолжается бдение без сна, тем более усиливается ваше усердие». В другом слове святитель Иоанн Златоуст, обращаясь к христианам, с восторгом говорит: «Вы обратили ночь в день посредством священных бдений». Вообще, вот если, ну, это может быть так уже, скажем, больше для информации, но я, наверное, немножко боюсь вас запутать, вот. Ну, пусть будет как-то так отложится, вот. Все ночные бдения, ночные богослужения, они назывались панихидами. Просто у нас в настоящем представлении панихида связывается только с заупокойным богослужением. Вот. А панихида, собственно, переводится как «ночное моление». Или второе, как бы, название, синоним, это агрипния, без неделания сна дословно. И как раз, читая вот эти вот цитаты святителя Иоанна Златоуста, он говорит именно о панихидах. Панихидах не как о заупокойных богослужениях, а как о ночных богослужениях. Как о ночных богослужениях. Отголосок того, что панихида – это часть вот этого богослужения ночного, мы видим при совершении литургии прежде священных даров. Она совершается обычно вечером, совершается вечерня, вот, с присоединением литургии, и по окончании совершается панихида. Панихида совершается у нас как заупокойное богослужение, но это просто одна, скажем, из частей ночной службы, вот, которая совершалась в древности. И даже при разборе панихиды, если мы посмотрим последование, когда читаем, диакон произносит иктинью на панихиде, мы слышим прошение не только об упокоении умерших, да, но мы слышим и прошение о плачущих, болезнующих, чающих Христово утешение, слышим о том, что мы просим Господа отпустить всем всякие болезни, печали, воздыхания, вселитесь их, и держи посещать свет лица Божия. О, избавьте нам от всякой скорби, гнева и нужды. Вот. То, что панихиды были ночные богослужения, говорит о том, что панихиды были и совершались и о живом человеке, они так и назывались, панихиды о живом человеке. Панихиды были с разными событиями связаны, то есть это панихиды как моление в древности воспринималось. Ну и, может быть, в завершении занятия хотелось бы обратить внимание на то, что какое отношение было у первых христиан к богослужению. Вот это, вот то, что мы зачитывали цитаты святителя Иоанна Златоуста, его восхищение христианами, которые превратили, как он говорит, да, в дни в ночи. Вот это желание соединиться со Христом, желание быть со Христом, желание посвятить свою жизнь молитве, это отражалось во всем богослужении. То есть день и ночь люди имели желание проводить в храме. И на самом деле, даже вот вся наша жизнь, если мы ее разобрать, она заполнена, конечно, житейскими заботами, зарабатыванием денег, воспитанием детей. Вот. Но самое главное, вот, должно быть у каждого из нас, это понимание того, что мы здесь на земле лишь временно, что настоящая, или скажем так, что вечная жизнь начинается уже здесь. И вечной жизни в Царстве Небесном там не будет какого-то вот внешнего делания, а там будет только прославление Бога. И уже научиться молитве здесь, на земле, это призвание каждого из нас. И вот это желание молитвы, научиться этой молитве, обращение к Богу уже здесь, на земле, а для первых христиане особенно это чувствовали, что Царство Небесное для них уже здесь наступало, и отношение к смерти это не было какая-то утрата, а это был переход в вечную жизнь. Вот. И как бы вот воспитывать в себе вот такую ревность к богослужению. Это задача каждого из христиан. Вот. Ну, может быть, какие-то есть вопросы, можете задавать. Ну, желательно, конечно, по теме, по утреннему богослужению, но если что-то вот есть... Ну, во время чтения канонов, чаще всего, если мы берем все ночные бдения в субботу, то священники, вы сами их видите, они в разных частях храма помазывают народ елеем, Вот. Кто-то раздает хлебцы, но остальные в алтаре священники стоят молятся. А есть установленный священник, который седмичный называется. Он совершает службу, ведет службу. Как основные возгласы этого священника. Он стоит в это время у престола. Он стоит просто у престола. И молится, слушает канон и дает возгласы. Записки поминаются. В основном мы успеваем их поминать во время вечернего богослужения. Вообще идеально, как бы все эти записки поминаются на проскомидии. Но опять же, поскольку записок очень много, да, и желающих получить просфору тоже, а и не одну еще бывает, тоже много. То есть у нас приносят целые ящики этих просфор. Вот, и понятно, утром все это невозможно сделать. И с вечера обычно на вечерне священники собираются, они успевают во время вечерней вынуть все частицы из просфор и помянуть эти записки. Вот там, кто нам помогает, читают записки. Обычно вечером. Ну, кто-то, может быть, да, там кто-то из священников там, в это время там у него вот он свободен, там, допустим, помазание закончилось, он там может помянуть, там поминает кого-нибудь там. Вот. Вынимает частицы.
Что священник говорит?
Ну, то есть там, может быть, в зависимости от праздника. Допустим, если это воскресный день, священник говорит: «Слава Господи, святому воскресенье твоему». Или, допустим, праздник какого-то святого, там, святого Николая. «Святили отче Николы, моли Бога о нас». Вот. И это помазание елеем, да? Это мы не будем путать с оборованием, да? Вот это просто не миропомазание, некоторые даже говорят, да? Это елеопомазание, то есть помазание елеем, освященным елеем. Такая традиция в древности была, что помазывали, она, собственно, как бы и так и должно совершаться, да? Вот, из центральной праздничной лампады. Из праздничной лампады ее берут, и прямо из этой лампады и стручком помазывают всех пришедших. Вот, подходящих к иконе, прикладывающихся.
Скажите, а если еще так мусор написал в монастыре?
А, вы, наверное, имеете в виду псалты, не которые за богослужением, а которые читают, то есть берут записки на псалты. У нас в монастыре, вот в самом городских условиях здесь она не читается, то есть там братья читают у нас по кельям, как у каждого свое правило молитвенное. Вот. Но в скиту, у нас в Рязанском скиту, братья как бы взяли на себя такое как бы послушание, с благословением, конечно, священноначалия, отца-наместника. Вот, и читают они псалтырь, и тоже записки берут, то есть их отправляют в скит, где братья читают псалтырь.
Всю ночь?
Нет, нет, конечно, ну не всю ночь, вот, ну, она читается там. Ну, то есть читается псалтырь и поминаются вот имена. Но, кстати, вот это хорошая традиция, и это древняя традиция. Вы, кстати, можете, если дома читаете псалтырь, что я вам, кстати, охотно рекомендую, это тоже для хорошего настроя для молитвы. После каждой кафизмы можно, там есть специальные молитвы, которые читаются о наших родственниках. Можно поминать своих родственников, живых или умерших.
Как определяется, какие дни, там, когда только вечерние, там,
Ну, у нас эти богослужения, то есть вот вопрос такой, что когда совершаются всеночные, когда совершается лития, когда положено, то есть есть определенный устав богослужебный. Вот. В календаре указывается, то есть когда совершаются, когда какие-то праздники. То есть есть указание, у какого святого какой знак, богослужебный знак. То есть какому святому если он достаточно великий святой, почитаемый, может быть, почитаемый именно в этом городе, или в этой области, или в этой стране, вот ему совершается, может быть, полилейное богослужение, а может быть, всеночное бдение. Вот святителю Николаю у нас совершается всеночное бдение, и лития, она обычно совершается, когда совершается всеночное бдение. А вот, кстати, вот видите, и вы мне подсказали, и то, что вот я упустил, во время вечерней совершается лития, которую мы опустили. Что такое лития? Лития – это моление, усиленное моление, когда во время вечерни священники выходят в притвор. Притвор – это самое начало храма, а древняя традиция – это в Греции, на Святой Земле это вот сохранилось, кое-где даже и здесь у нас в России, то есть выходит даже на улицу. Даже на улицу, когда весь народ может помолиться, и это зачастую могут люди быть, и, может быть, которые готовятся к крещению, еще, может быть, не церковные даже. То есть и здесь совершаются усиленные моления. Чаще всего эти моления совершались вследствие там каких-то катаклизмов, землетрясений или засухи. Люди обращались и молились. Это было усиленное моление. И мы слышим, когда почему там хор поет 40 раз «Господи, помилуй», «Господи, помилуй», «Господи, помилуй», «Господи». Слышите, да? Вот. Потом 50 раз. Вот. И потом еще два прошения по 3 раза усиленное моление. Вот. И в конце литии совершается освящение хлебов. Священник освящает хлеб, пшеницу, вино и елей. И вот это совершается обычно на всеночных бдениях, когда совершается вот это лития. Что это такое? В древности, когда совершалось богослужение всю ночь, всеночное всю ночь, да, то в подкрепление сил вот этот хлеб, он освящался. То есть это... Почему освящаются именно эти продукты? Вино, елей, хлеб. То, что легко приготовить. То есть ее даже готовить не надо, принести и легко употребить. То есть для подкрепления сил во время ночной службы, утренней уже, раздается вот этот хлеб верующим. И обычно после помазания, обычно в храмах, да, вот у нас раздается хлеб. Каждый получает кусочек хлеба. Я не знаю, что вот люди делают. Некоторые, смотрю, набирают и заворачивают в пакетики, уносят домой, может быть. Нет, это не просфорка. Это благословленный просто обычный хлеб, да, для подкрепления. Его можно прямо сразу и кушать. То есть это, может быть, некий вот такой отголосок. Вот смотрите, что в древности христиане... Наш всеночный день 2 часа, ну, в 3 часа это в лучшем случае, да. Вот. А в древности это было длительное богослужение, когда человек мог устать и вот, чтобы подкрепить силы, вот, благословлялся определенный хлеб. Кстати, у нас в Москве есть некоторые храмы, где совершается такое богослужение всю ночь, на котором можно поучаствовать. И хотя просто, чтобы было представление, сходить, посмотреть, что это такое. На Афонском подворье совершается под воскресные дни у них ночные богослужения. То есть вечерним, утренним все вот совершается, вот как вот, в принципе, они положено. Вот. Это вот касательно литии и вот хлебцов, которые на утренне раздаются, а освящаются не на вечернем.